Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И мы продолжаем разговор об агрессии, насилии и жертвах агрессии и насилии. В первую очередь о наших детях, с президентом фонда «Сохраняя жизнь» Анной Межовой. Анна, добрый вечер еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Да, и со священником Дмитрием Березиным, руководителем журнала «Батя».
Добрый вечер.
Разговаривая о травле детей в школе, мы так или иначе обсудили причины, процесс, что нужно делать родителям в этой ситуации. Но, насколько я знаю, нет, я, по крайней мере, не встречал в интернете, и уж точно в жизни, каких-то памяток на предмет того, как вести себя в случае с проявлением такого рода агрессии. Или я ошибаюсь, или они есть? Анна, вы не встречали
ничего
такого?
Да нет, на самом деле памятки есть, их выпускают фонды благотворительные. На самом деле с этим много работают психологи. Ага. Вот, то есть алгоритм действий определенный есть, но и вот я уже говорила, и давайте еще раз повторюсь. Главное — поддерживать своего ребенка, рассматривать его ситуацию, да. Он, конечно, может быть неправ. То есть вот, ну, объективно, да, не все мы всегда бываем правы. Но ребенок в семье должен чувствовать эту поддержку, эту защиту и любовь. Вот, и принять его вот со всеми его бедами, проблемами и вот с тем, что с ним происходит.
А, прошу прощения, вы сейчас все-таки говорите про детей, которых травят, или про детей, которые травят и принимают участие в травле?
Я сейчас говорю про ребенка, которого травят.
Которого травят. Вот. А если родитель замечает, что его ребенок, сын или дочь, принимают участие вот в такой вот травле, коллективное, бессознательное, или, не знаю, как подростковое, не знаю, как это назвать, для подростков очень важно, наверное, соотносить себя с какой-то группой социальной. Оказаться на обочине – это все равно, что, ну, я не знаю, быть изгоем – это вообще конец света. И поэтому зачастую в этой травле дети принимают участие, чтобы от коллектива, простите, не отделяться. И как здесь тогда быть? Вот когда родители замечают подобное поведение в своем ребенке?
Ну, тоже садиться, разговаривать с ребенком, выяснять, почему он это делает, выяснять, как он относится к этому. Да, то есть, как бы, на самом деле, дети, которые именно как члены стаи, да, назовем их так, тоже принимают участие в травле, они тоже находятся, многие, в очень некомфортном состоянии, да, то есть, если ребенку заложены правильные семейные ценности, правильное воспитание у ребенка, но он действительно попал в подростковую среду, где он не может поступить иначе, ребенок тоже будет страдать, как бы. И, конечно, здесь тоже с ним надо разговаривать, обсуждать ситуацию, как можно выйти из этой ситуации, да, то есть, как бы, не став изгоем, и тоже, чтобы тебя не травили, да. Вот. И в любом случае взрослые должны здесь помогать детям и устранять эту ситуацию.
Как? Вот как помочь? Отец Дмитрий, может быть, к вам, да, как к пастырю вопрос. Если ребенок принимает участие в травле, это значит, что с ним что-то пошло не так, вот, и мы, там, родители не досмотрели. На что обратить особое внимание в этих детско-родительских отношениях? И вот как, я не знаю, кто-то в руки ремень возьмет? А кто-то попытается действительно понять, откуда ноги растут. По вашей пастырской практике, откуда ноги могут расти?
Ну, во-первых, наверное, в этих, назовем их, стаях есть разные роли. То есть часто это один или два таких самых ярких инициатора. Это одна ситуация, когда человек сам начинает, да, инициировать. Дальше его ближний круг, наверное, так, да, и дальше вот, ну, некие такие сопутствующие. Вот те, кто даже просто иногда молчит и смотрит. Вот. И здесь, если говорить о детях и вообще о воспитании, то ну, это сложно говорить, что ребенку нужно привить чувство собственного достоинства, потому что это, ну, это вещь, которая формируется все-таки в характер, да, по мере взросления. Но говорить о том, что сильный человек, он защищает слабого, ну, я говорю, конечно, в первую очередь о мальчиках, но и о девочках тоже, что проявление силы – это не есть быть со всеми, да, обязательно, вот какие бы они ни были, а проявление силы – это есть, если ты видишь, что кого-то обижают, это его защитить. И вот как раз в ситуациях с травлей, если кто-то возьмет и не побоится встать на сторону того, кто, кого травят, просто рядом даже встать, да, не смотреть это со стороны, это уже будет очень сильный ход, это будет очень сильный поступок для ребенка. И вот если родители об этом говорят с ребенком, можно в том числе это и обсудить, что бывают такие ситуации. Я на самом деле спрашивал детей вот своих, и они говорят, что у них такого нет. Я не знаю, насколько это так или нет, да, это опять же вопрос, а как заметить? То есть кто может заметить то, что вот в школе, да, или в классе есть травля? Это же не очевидные вещи совершенно. И дети не всегда будут рассказывать родителям. Даже более того, они вряд ли будут рассказывать об этом.
Вот я сейчас тоже об этом задумался, отец Дмитрий. У меня в голове бьется мысль, но ведь ребенок из-за православной, воцерковленной семьи не будет этим заниматься. Или я ошибаюсь? Все возможно.
Я думаю, что возможно все, потому что ребенок – это человек, который ищет себя. Вот, и он в том числе может, ему может симпатизировать там, ну, какая-то группа людей, да, ну, одноклассников, совершенно по другим причинам, да, и может быть несимпатичен тот человек, которого травят. И даже если он просто он не является инициатором, а просто стоит и, ну, молча это одобряет, это уже, ну, такое как бы участие, да, в этом. Но если спросить его, а действительно ли ты там в этом участвуешь, он скажет «нет». Угу. И даже, может быть, скажет, что у нас, в принципе, ничего такого нет, потому что, ну, там, да, есть какие-то там, да, нестыковки, кто-то там кому-то что-то сделал, но вот вопрос.
Как сказал кто-то из великих, не ручаюсь за точность цитаты, если ребенок псих, лечить надо его родителей. Если ребенок агрессивный, разбираться надо в первую очередь с его родителями, потому что обижать учат взрослые, обижая детей. Таким образом, мы переходим к следующей главе нашего обсуждения о насилии над детьми в семье. Не так давно фонд «Сохраняя жизнь», президентом которого является наша собеседница Анна Межова, выпустил памятку, которая помогает предотвратить, избежать случаев насилия над детьми в семье и помочь жертвам. Анна, расскажите, пожалуйста, об этой памятке.
Ну, к сожалению, многие люди представляют, что с их ребенком не может случиться таких страшных вещей. И как раз в этой памятке мы написали, что случиться это может с каждым, да, то есть как бы это не какие-то люди, которые вот где-то далеко, непонятно, страшные, да, то есть как бы...
Какие-то ужасные люди на черных машинах, да, которые заманивают конфетами, и с моим-то уж точно ничего не случится, мы же ему все объяснили.
Да, вот. На самом деле это, как правило, люди из ближнего круга ребенка, да, то есть это могут быть какие-то отчимы, дяди, те люди, с которыми ребенок может общаться где-то в секции, в кружке, еще где-то, да. И главное, я не хочу рассказывать в такой чудесной передаче страшные вещи, да, но вот главное, что должны знать все люди, да, которые, все родители, которые переживают за своих детей, это если ты общаешься со своим ребенком, если ребенок тебе доверяет и у вас выстроены доверительные отношения, то обратите внимание на то, что ребенок рассказывает. То есть вы должны каждый день общаться с ребенком и не в формате там, привет, там, как дела, все хорошо, уроки сделал, да. А именно вы должны знать о событиях его дня, о людях, которые были, общались с ним в течение дня, и о том, о чем они беседовали, какие у них как бы отношения. То есть вы должны все это представлять примерно. Вот. И стоит напрячься, да, то есть если вы видите, что ваш ребенок с кем-то сильно сближается, потому что как раз-таки люди, которые хотят сделать какое-то зло ребенку, да, они очень часто начинают издалека, да, то есть они дарят подарки детям, они начинают провоцировать ребенка, чтобы он проводил как можно больше времени с ним, причем это бывает очень весело, интересно, то есть какие-то походы, не знаю, в кино, в зоопарк, еще куда-то, да, какие-то мероприятия. И вот здесь вы просто, ну, будьте внимательны. То есть вот такие какие-то вот моменты. А
конфетно-букетный
потом...
период для ребенка это ненормально.
Да, то есть как бы, ну, вы же должны понимать, что есть определенная грань, да, между как бы вот тренером спортивной секции, да, угу. который как бы с вашим ребенком занимается, да, и вы чувствуете как бы как взрослый, да, где она уже начинает быть слишком близкой. И вот именно про здесь вот еще очень важно говорить с ребенком про его личные границы, да, то есть как бы что допустимо, что недопустимо. То есть с очень многими детьми, как выясняется, родители про личные границы не говорят, потому что нам всем кажется, что это само собой разумеющееся, mm-hmm. а для ребенка на самом деле как бы это непонятно. Он только начинает жизнь, он только начинает как раз-таки, да, искать себя. И как бы вот если другой человек, которому ему доверяет, да, и которому вы доверяете, и ребенок видит это доверие, да, то есть вы же его отпускаете с ним проводить время. И когда этот взрослый говорит, что вот это, эти вещи это хорошо, ребенок может это принять на веру, если вы это не обсуждали с ним, если он не знает, что это как бы нехорошо.
Отец Дмитрий, правильно ли я понимаю, что в жизни ребенка учить расставлять полосатые столбы в жизни, расставлять пограничников и обматывать эти столбы колючей проволокой и не позволять никому заступать за эту границу должен в первую очередь отец?
Ну, как минимум, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Да, потому что если мы обмотаемся колючей проволокой, то у нас, наверное, тогда не будет дружбы и любви в жизни. Да, то есть это есть как раз преодоление этой колючей проволоки.
Ой, вы знаете, на самом деле для меня это лично болезненный вопрос. Вот пока Анна говорила, я вдруг осознал, что для меня это проблема. Потому что я жалуюсь своему знакомому психологу на то, что ой, у меня ощущение, что мне постоянно переходят границы моего личного пространства. И постоянно... А говорит, слушай, а ты границу-то хоть как-то отметил?
Начертил.
Начертил, ты пограничников поставил, ты, и я понимаю, что я этого не сделал. Может быть, меня этому не научили, и, может быть, этому надо учиться, а может быть, уже 41 и поздно учиться столбы-то вкапывать по своей границе.
Да, но здесь, на самом деле, вот когда спросили про отца и вообще про насилие в семье, и в том числе про агрессоров, да, которые проявляют агрессию в школе, на самом деле очень большая проблема современных мужчин – это гнев. Неумение вообще управлять своим собственным гневом. И это проявляется в семье как шаблон поведения. Ведь если папа допускает там грубые слова, там, да, какие-то обижает маму, детей и так далее, то есть для ребенка, для мальчика это норма поведения становится. И
сигнал, он... что так можно.
Да, да, значит, так можно. Это нормально. Вот. И он начинает это проявлять иногда в семье, в ответ, да, часто в школе. И вот эта вот неконтролируемая агрессия, неконтролируемый гнев, он, к сожалению, в том числе и потом, когда этот ребенок вырастает, провоцирует то же самое в его семье.
Опять мы возвращаемся к той моей любимой мудрости. Не стоит воспитывать детей, они все равно все будут повторять за вами. Воспитывайтесь самих себя.
Абсолютно точно.
А я пытаюсь понять, если в жизни семьи есть то, что мы называем духовным измерением, есть вот та система смыслов, в которой есть иерархия. Господь Бог, дальше мама, папа, дальше дети. Как внутри вот такой семьи, или если эта система действительно есть, как она может помочь защитить ребенка и от того, чтобы он стал участником травли, и от того, чтобы он стал жертвой? Ведь психология жертвы, это же тоже, наверное, ну, это не со всяким случается.
Ну, знаете, здесь есть очень одна из важнейших ролей отца – это защита. То есть это роль защитника. И если папа, ну, мы говорим пока о полных семьях, да, мы говорим о нормальных семьях, таких, к сожалению, не так много.
Говорят, что 3%.
Ну, я надеюсь, чуть больше, но то, я что тоже. 30% неполных, это уже статистика, да, вот, но, тем не менее, ну, давайте говорить о неких идеальных, да, составляющих, то тогда для мальчика папа-защитник является образцом, и он в том числе и в школе может быть защитником, да, защитник должен быть сильным, как минимум, вот, и внутренне, и внешне, и он тогда будет защищать того, кого, ну, слабого, да, также и для дочки, если она чувствует защиту в папе, то и формат мужского поведения для нее будет такой, что если это хороший человек, который, ну, является защитником, надежный, то ему стоит доверять, с ним стоит дружить, да, и вот, соответственно, вот мне кажется, вот эта роль защитника, она выстраивает и внутрисемейные отношения. Вот, не агрессора. Вот как раз роль папы-агрессора – это обратная ситуация.
Мой папа твоего папу обязательно победит, говорили мы в школе, в начальной классе. Мы же не говорили, а у моего папы духовная планка выше, чем у твоего папы.
Это естественно, нет, нет, я не про это. Я про то, что может быть, я не знаю, я просто во сколько, в каком возрасте с детьми о таких вещах можно говорить. Мне кажется, что с самого начала мы допускаем вот эту тему образа и подобия Божьего в каждом человеке, образа, который может в какой-то момент перейти в подобие. И то, что Господь Бог в человека верит, зачастую гораздо сильнее, чем сам человек верит в себя. И одно это уже дает нам основание для того, чтобы не только свою греховность сознавать, но и свое собственное достоинство. А если внутри тебя есть такое достоинство, значит, оно есть у каждого. Вот кого бы ни травили. Мне кажется, что если с детьми об этом говорить, то это заблуждение, что там дети могут не понимать, что это слишком рано и так далее. Мне кажется, все они прекрасно понимают. Уже там в определенном возрасте каждый, у каждого родителя свой какой-то, да, порог. Но мы же чувствуем, когда с детьми...
Алла Сергеевна,
что?
Да если бы взрослые все понимали, было бы уж все гораздо проще с детьми. Но даже взрослые далеко не все понимают всегда.
Ну...
Это, к сожалению, так.
Ну да, ты прав, как всегда.
Идеалистка.
Здесь может быть вопрос, знаете, как я бы так сформулировал, что ребенку надо пощупать, да, это все, то есть ему надо ощутить. А вот этот вот образ подобия, с одной стороны, естественно, да, ребенок это может понять, но вот ощутить вот в ближнем своем этот образ и подобие очень трудно бывает. То есть увидеть какую-то внутреннюю красоту, да, для этого нужно иметь свою внутреннюю красоту. И вот особенно в современных детях, мне кажется, там другой немножко язык. Но вот что можно было бы сделать? Вот если мы говорим, например, о либо жертвах травли, да, либо наоборот об агрессорах, ну, об агрессорах в меньшей степени, конечно, дать какой-то стержень. Вот стержень здесь – это действительно показать, что ты являешься личностью, да, что ты – это образ Божий, и чтобы какие бы ветры вокруг ни были, все люди разные, да, все люди там страдают своими тараканами, вот, но при этом показать, что вот у тебя есть фундамент, вот это, мне кажется, очень важный фактор.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о том, как помочь нашим детям не стать жертвами насилия и агрессии в школе, дома и за его пределами. У нас в гостях в студии президент фонда «Сохраняй жизнь» Анна Межова и священник Дмитрий Березин, руководитель журнала «Батя». И одним из ключевых пунктов той памятки, которую выпустил фонд «Сохраняй жизнь», как только что рассказала Анна, было обращать внимание на поведение детей, обращать внимание на изменения в поведении детей и обращать внимание на круг общения детей, с кем он общается, как он общается, куда он идет, о чем они разговаривают. В этой связи у меня очень практичный вопрос. У каждого ребенка сейчас есть свои социальные сети. Там, здесь. Редко кто ограничивает ребенка в этом. Стоит ли родителям современным, учитывая то, что у нас есть социальные сети, а толком пользоваться ими мы не научились, стоит ли родителям быть частью социальной сети своего ребенка? То есть, если у него есть аккаунт ВКонтакте, значит, у родителей должен быть пароль, возможность прочитать все его диалоги. В Одноклассниках там или где-то еще.
Или это будет тем самым вмешательством в
и
границы?
И нарушение его личных границ.
Ну, нет. Читать страницу ребенка совершенно неподобающе. Вот. Но родитель должен быть частью, да, то есть он должен быть добавлен в друзья, как минимум. Он должен просматривать, что ребенок публикует на своей странице, и родитель должен обсуждать те моменты, во-первых, кто в друзьях, во-вторых, с кем ребенок общается, да, то есть как бы если у вас доверительные отношения, вы можете, то есть вам ребенок сам может показать, с кем он общается, то есть вы не тайком, да, то есть как бы пароли посмотрели, а именно вам ребенок дает в его присутствии показать, может, то есть, что он пишет, да, то есть, может быть, он расскажет вам какие-то ситуации, да, то есть, что это за человек, что это, как бы, это, о чем они обсуждают, да, то есть, обязательно надо объяснять ребенку, что в друзья можно добавлять только тех людей, которых ты знаешь физически, то есть, вот, ну, одноклассников, да, и, как бы, ну, каких-то учителей и тех, с кем ты общаешься вот в реальности, да, то есть не надо добавлять каких-то людей, которые просто пишут тебе непонятно, типа, давай дружить, и ты его не знаешь, вот. Очень часто в памятках сейчас пишут, что ребенок не должен указывать свои как бы личные данные, да, но на самом деле я вот с этим, во-первых, не согласна. Здесь есть очень такой сложный момент, да, то есть когда ребенок пишет, что он там Ваня Иванов, да, то родители вот знают, вот как бы он, вот он мой Ваня Иванов, вот как бы я с ним это обсуждаю, да. А когда ребенок вдруг, еще если и втайне от родителей, пишет, что он какой-то там лорд непонятно какой, да, и вдруг...
Волан-де-Морт. Кто угодно испугается.
И, понимаете, то есть, во-первых, родителям это сложнее. Они очень... То есть вот дети, с которыми случилась беда, очень часто не знали. Они даже не то, что не знали, они были уверены, что страницы в соцсетях у ребенка нет. А ребенок, да, под вымышленным именем там создавал страницу. И еще такие вот ситуации, когда, допустим, у нас была просто ситуация, когда девочка под вымышленным именем написала, что все, она хочет свести счеты с жизнью, и мы просто не могли найти этого ребенка, чтобы экстренно оказать ему помощь. Да, в социальных сетях не надо указывать там школу, класс, там город, да, но родители должны знать, может быть, лучше даже создать это вместе с ребенком, эту страницу, обсудить вот эти все сетевые правила пользования, объяснить ему, какие люди бывают в интернете, что они могут хотеть от ребенка, да, то есть и с ним хорошо поговорить, чтобы вот именно в пользовании интернетом тоже было как бы большое доверие, да. И плюс еще есть такой момент, очень наши дети очень много верят тому, что написано в интернете, да, начиная с этих цитат.
Да почему же дети-то только? Уверяю вас, взрослые, да.
Мы наследники в этом смысле 20 века, мы вообще в нашей культуре свойственно верить печатному слову. Раньше верили газете «Правда», теперь...
Фейсбуку.
Да.
Вот, и это тоже надо обсудить, да, то есть, что не все написанное в интернете – это правда, потому что, ну, сколько сейчас пишут всяких странных вещей в интернете, и ребенок, конечно, это все смотрит, читает, видит.
Отец Дмитрий, у меня к вам вопрос. Социальные сети, которых не было еще лет 15 назад в помине, являются, как мы выяснили, источником агрессии в школе, источником объединения детей в какие-то непонятные и плохо мотивированные группы, источником сомнительных знакомств, тех самых странных мужчин с непонятными намерениями или, к сожалению, с очень понятными. Может быть, с точки зрения пастыря, стоит не пускать ребенка в интернет? Или пускать, но с определенного возраста? Или пускать, но с определенными правилами?
Ну, я слышал версии, да, что вот не давать, да, там, не покупать телефоны. Я, конечно, тоже долгое время был противником покупки телефона, потому что телефон – это окно, да, компьютер – он это не настолько портал. Окно в интернет, да, телефон – это уже все это личная, собственная дырка, вот, в это пространство. Но, с другой стороны, вот, ну, это... в той или иной степени неизбежность. Дети, особенно подростки, это существа общительные. Для них общение – это, ну, вот, жизненная потребность обязательная. И поэтому, вот я насколько могу судить, то во многом интернет используется для общения со своими знакомыми. И поэтому бояться его и блокировать, тем более здесь это будет неправильно. Но провести уроки кибербезопасности, объяснить, что вот это плохо, вот это может быть так-то, это так-то, а если вот это, надо действовать таким-то образом, а если тебя что-то смущает, просто обратись ко мне, я тебе подскажу. Или если тебе кто-то там мешается, заблокируй его, да. А если кто-то к тебе пристает, вот зайди на этот сайт, и этот аккаунт сбрось туда, его проверят и, так сказать, надают, если это надо будет. Вот, то есть вот эти все вещи надо проговаривать, естественно, объяснять правила. Ну, как мы на улицу выходим, да, вот светофор зеленый, красный, да, вот на зеленый можно переходить, но все равно посмотри направо-налево. Также в социальных сетях. Но плюс еще, чем должны бы родители заниматься, это давать, показывать положительные контент. То есть сказать, что, слушай, вот социальные сети, посмотри, какой отличный есть портал вот про вот это. Там, особенно если это ребенку созвучно, если это соответствует его интересам. То есть открывать окно вот в какие-то такие, ну, хорошие, там же огромное количество замечательной информации есть. Тот же самый YouTube. Вот сейчас, на самом деле, все пугают ВКонтактами, да, но дети почти все вопросы ищут не в Яндексе, а в YouTube. Все ответы на свои вопросы. Вот. Это еще одно направление.
Они уже визуалы.
Да, да, они уже визуалы, и это уже вот по-другому работает, и нам даже не всегда понять их можно. Вот, я думаю, что здесь как раз вот эта прививка некой такой внутреннего, ну, стержня, вкуса, самоуважения, в конце концов, да, она даст человеку возможность, ребенку, ну, посмотреть, я там в юношестве столько всего прослушал музыки, да, в то время, там разные были группы, разные стили, сейчас, ну, я понимаю, что они неправильные. Поют неправильные вещи, вот, но вроде нормально, как-то их переварил, да, и не стал вот делать то, что они там поют. Вот, я думаю, что вот и сейчас тоже дети эту негативную информацию, они должны переварить, и там то, что не надо, выплюнуть просто.
Если попытаться коротко сформулировать мораль вот этой вот часовой беседы с нашими дорогими гостями, я бы сформулировал так. Научитесь и не ленитесь слышать своих детей, чувствовать своих детей и понимать своих детей. Это не так сложно. Для этого нужно всего лишь желание и немножко усилий. А в остальном вам всегда помогут люди, готовые помочь. В частности, фонд «Сохраняй жизнь». Анна, где можно найти ту памятку, о которой мы сегодня говорили?
В социальных сетях и на сайте фонда «Сохраняйжизнь.рф».
Обязательно зайдите, почитайте. Это действительно важно.
Огромное спасибо.
Вам большое спасибо. Сегодня в семейном часе мы беседовали о том, как помочь детям не стать жертвам насилия, с президентом фонда «Сохраняй жизнь» Анной Межовой. Всего доброго, Анна, спасибо большое. И со священником Дмитрием Березиным, руководителем журнала «Батя». Кстати, если в интернете на представительство журнала «Батя» и какой у него адрес, мне стало любопытно.
Rusbatya.ru.
Rusbatya.ru.
Да.
Детям можно показывать?
Обязательно. Нужно.
Нужно. Спасибо вам
большое. А женам?
А у нас почти вся аудитория – это женщины.
Ну вот, понятно.
Александр Ананьев.
Опять мужчинам читать нечего в интернете. А только YouTube и остался. И Алла Сергеевна Митрофанова. Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».